Итак, хорошо, давайте мы с вами откроем местописание следующего характера, или следующее местописание. Это Евангелие Матфея, 6 глава. И я хотел бы вот об этом поговорить с вами. То есть то, чем я буду сегодня проповедовать, это очень важная истина, которая поможет вам во всю вашу жизнь достигать цели. Знаете, что я заметил, что все хотят хорошего. Все хотят нормальной жизни, все хотят достичь чего-то, но не все достигают. Не потому, что не хотят, но чего-то не достает. Не потому, что Бог не благословил, не потому, что Бог не любит, но чего-то не достает. Вот это, об этом чего-то я сегодня буду говорить. Что надо, чтобы всегда достигать цели? Что является таким важным, как воздух, чтобы всегда получать то, что Бог тебе дает? Вы согласны послушать на эту тему? Давайте мы откроем Матфея 6 главу, 6 глава, и прочитаем в начале 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, о каком Царстве Божьем идет речь? Вы знаете, что в Библии написано, что Царство Божье – это не пища и питье, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Царство Божье – это не набитый живот, не набитый кошелек, а это полное, наполненное сердце праведностью, миром и радостью. Знаете, как этот мир рассуждает? Да зачем мне слова, зачем мне проповедь, зачем мне все там? Мне бы лишь мешок денег бы, и было бы все нормально. Это мирская глупость и тупость, так говорит. Зачем я? А мне бы деньги были, все. Это неправильно, потому что сам Иисус Христос сказал, что более ценно Царство Божье, праведности, мира и радости. И потом я покажу, что Иисус Христос имел в виду, и конкретно, как нам это использовать в достижении цели? Вот так сделаем, хорошо? Итак, прежде всего Иисус Христос сказал так. Прежде всего, или как там? Итак, прежде, ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Поставьте это на первое место. И дальше. И это все приложится вам. Что это? С 25 стиха почитаем. Давайте, смотрите. «Посему говорю вам, не заботьтесь». Там, где мы находим слово «заботьтесь», «не заботьтесь», речь идет о «не беспокойтесь». На английском don't worry, по-моему. Я сейчас не помню, как там на английском языке написано. Как в английской Библии написано? Don't worry или как? Там у нас есть братья и сестры. Вы на ком? На английском, на испанском, на французском или на ком языке там читаете Библию? Вообще вам хоть видно что-нибудь читать там? Там полумрак у вас полный. По-моему, там бесполезно что-нибудь читать или что-нибудь видно. Итак, я так помню. Ну, смысл такой. Там, где у нас написано «не заботьтесь», в других переводах написано «не беспокойтесь». Мы тоже на русском языке говорим так. Например, ну, не заботься, будет все хорошо. Мы имеем в виду «не беспокойся», правда же? Потому что Библия сама говорит в одном месте Писания, написано, что кто не заботится о домашних, не печется, то есть не заботится, тот хуже неверного. То есть заботиться надо, но беспокоиться не надо. Понятно это? Итак, Иисус говорит, посему говорю вам, не беспокойтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, а что одеться. Это не означает, что не нужно заботиться и заниматься тем, чтобы купить и там еду, одежду, все. Но беспокоиться, говорит Иисус, не надо. А материальные вещи не стоят твоих беспокойств. Скажите рядом сидящему с вами, что материальные вещи не стоят твоих беспокойств. Другими словами, переведи мы на современный язык. Кризис не стоит того, чтобы о нем беспокоиться. Это современный перевод. Современный перевод от того же самого. Тот кризис сегодня, который существует в мире, он не стоит того внимания, которое ему уделяют. Потому что Иисус сказал, не беспокойтесь. И дальше говорит, душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, сразу оговорка, это не заповедь для дуньяцтва. Все понятно, да? Не нужно тут останавливаться. Ой, слава Богу, ничего не надо делать. Нет, работать надо. С этим все в порядке. Но речь идет о том, чтобы мы не беспокоились, не были полны тревог и беспокойств. Где взять, где, как достать, там еда, одежда, крыша над головой. Вот об этом идет речь. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловера. А я думаю для себя так. А если маловеров, кольми паче так Бог одевает, а верующих, наверное, еще лучше одевает, правда? Итак, не заботьтесь, то есть не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. И 32 стих. Потому что всего этого ищут язычники. В украинском переводе язычники звучат как погани. Поганые, в общем, испорченные. И как бы не суть, а чем наполнены язычники или вот люди, которые испорчены по натуре своей, живя без Бога, тем, что цель у них банальная – набить желудок, набить кошелек. Все, больше ничего. Они могут говорить о разных вещах, высоких материях, но все это так вот сводится все сюда. Никуда больше. И это подтверждает еще такое мировоззрение, как материализм. Вы слышали о таком, да? Материализм, атеизм, эволюционизм и так далее. То есть то, что базируется на том, что Иисус осуждает. Базируется на материи. Материя первична, и материя – это главное. То есть в чем суть взглядов материалистов или язычников? Суть в том, что для них стакан важнее, чем вода. Для них футляр важнее, чем скрипка или гитара. Для них тело важнее, чем душа. Но Иисус смотрит на вещи иначе. И я считаю, что его точка зрения правильная. Он считает, что тело, скажем, важно, но душа важнее тела. Поэтому он сказал, что язычники, для них, у них все в их... И их тела, это все, они это вычат. Это их смысл жизни. Но вы, как дети Божьи, как сыновья и дочери, вы отличаетесь от них, потому что у вас другие приоритеты. Что прежде всего ищите чего? Праведности, мира, радости. Если вы будете наполнены, Иисус сказал так, если вы будете наполнены праведностью, миром Божьим и радостью, то все остальное, Иисус гарантирует это, приложится, как приложение. То есть для нас стакан важен. Мы не отрицаем стакан, мы говорим, слава Богу за стакан, но вода важнее. У материалистов, у них вода приложение к стакану, а у нас стакан приложение к воде. Что приложение в данном случае, вода или стакан? Хорошо, если захочешь, кто-то сказал вода. В следующий раз, когда захочешь пить, мы тебе стаканами засыпем. И посмотрим, как ты выживешь. Но если тебя залить водой, ты хочешь пить, ты как-нибудь да напьешься даже без стакана, не правда ли? Вы согласны со мной? То есть я думаю о том, что есть точка зрения Иисуса Христа. И он как бы сразу же балансирует или упорядочивает все. Говорит, вот так правильно. Душа больше, и она заслуживает нашего внимания не меньше, чем наше тело. Подумайте, какой процент всей своей жизни люди отдают в конечном счете, чтобы смыть это в унитаз? Может быть, грубовато, но как, чтобы понятно было, так, по-русски. Какой процент всей своей жизни люди отдают только для того, чтобы потом это съесть и все остальное? Подумайте, у меня нет под рукой статистики, я люблю статистику. Например, недавно я статистику нашего украинского одного из аналитиков узнал, например, о нас, о том, какое положение в христианском мире занимаем мы, те, которые говорим на иных языках. Оказывается, это, скажем, это аналитика не христиан, скажем, из наших рядов. Оказывается, что самая быстро растущая часть христианства на земле – это те, кто говорит на иных языках. Где-то 5% в год прироста. Никакая другая христианская деноминация не имеет такого роста в своих рядах. И на сегодняшний день нас, говорящих на иных языках, в мире, по-моему, 582 или 584 миллиона. Только говорящих на языках. Допустим, баптисты, они не говорят на языках, они наши братья. Мы любим баптистов, мы их уважаем, но они не признают этого. Они тоже идут на небо, спасаются, но у нас есть что-то, чего нет у них, и мне их жаль, потому что у нас есть Дух Святой, крещены Святым Духом, мы говорим на языках, и это потрясающее благословение, которое мы имеем. Слава Богу за это. Итак, например, статистика. Одно из того, что, потому что еще по статистике узнал, оказывается, что Украина в прошлом году, она лидировала по хлебу в мире и вошла в тройку самых элитных продавцов хлеба по прошлому году. То есть она даже обогнала Бразилию, которая также является серьезным поставщиком хлеба, ну, то есть в мире. И, оказывается, Украина даже обогнала их и вошла в тройку самых элитных продавцов лучшего хлеба. Представьте себе в мире. Вспомните пророческое слово. Украина будет хлебной и духовной житницей мира. Я принесу эту статистику. Или где-нибудь на форуме я выставлю ее. Кто из вас бывал уже на форуме молодежном? Добро пожаловать, там еще есть и моя тема, вопросы пастору, можете задавать мне вопросы, вот, и там иногда сможете со мной пообщаться на форуме, молодежном форуме, я делаю небольшую рекламу. Вы иногда высвечиваете или нет форум, или редко? Иногда, так чтобы не разбаловать до всех. Я советую, высвечивайте. Вот даже вот титульный лист, вот сам, как выглядит форум, потом именно, не форум, а сайт молодежный, потом форум. Там где-то почти 300 тем. Столько интересного для себя найдете. Поэтому, да, это молодежный сайт. И там вы найдете форум, безусловно. Я сам там бываю, с удовольствием читаю. Там есть моя тема, одна из них называется «Вопросы пастору», потому что вы напишите, я отвечу. Вот, возможно, туда я помещу ее, помещу эту информацию. А вот о хлебе, о зерне, последнее, что я получил буквально недавно, также по христианству, картину интересную. То есть мне нравится анализировать все. То же самое, к чему мы говорили это все, это по поводу анализировать, что мы хотели. Сколько времени человек тратит на то, чтобы просто потом сесть и все это съесть, и все. Я, например, знаю, что у человека за всю его жизнь всего 8 лет свободного времени. За всю свою жизнь. Взять, допустим, в среднем 80 лет человек живет на земле, и отбросить все, время потрачено на работу, на дорогу, на сон, там, на туалет, там, на то, остается всего лишь 8 лет свободного времени. То, которое ты можешь потратить по своему усмотрению. Вы знали об этом? Всего 8 лет. Мы думаем, какая длинная жизнь, мы все успеем. У тебя всего лишь 8 лет, чтобы достичь чего-то сделать, вот, свободное от того необходимого, чтобы жить времени. А остальное все вращается вокруг того, чтобы сесть и съесть все это. Исключение. Ну, у больных людей бывает исключение. Я думаю так. Но это считается нормой. Это считали ученые, как бы подсчитали, высчитали среднюю статистическую такую картину. Я не помню там все детали. Например, сколько в среднем тратится на разговор по телефону. Там на то, другое. Там просчитали просто люди. Взяли среднюю статистику, скажем. И высчитали, что 8 лет всего лишь свободного времени. Это не так много. Вы знаете, в таком случае у львов более длинная жизнь, чем у человека. Он поймал добычу, съел и лежит, отдыхает. По 20 часов спят. Львы спят по 20 часов. Так что у них больше свободного времени, чем у нас с вами. У них более длинная жизнь. Итак, хорошо, мы отвлеклись чуть-чуть с вами. Итак, я хотел бы сказать о том, что Иисус Христос хотел бы нас отбалансировать. привести как бы в норму, в Божий порядок, что есть очень ценное, что-то более ценное, на что, может быть, в мире не обращается внимания на это. Но Иисус сказал, что душа, она стоит того, чтобы заботиться о ней. Царство Божье – это не пища и питье. Это не то, что можно положить в свой желудок или карман. Но это то, что несет в себе праведность, мир и радость. Итак, праведность, мир и радость. Иисус акцентирует. Если мы это ищем, и это ставим как бы приоритетным, то все остальное приложится нам. И я хотел бы продолжить эту тему. Дело в том, что почему так важно праведность, мир и радость? Почему именно это акцентируется в Библии? Мы с вами уже читали некоторые места Писания. Давайте прочитаем их. Вернемся к Филиппийцам 4:13 в начале. Давайте посмотрим это место Писания. Здесь написано следующее. «Все могу». Смотрите. «В укрепляющем меня Иисусе Христе». «Все могу». У меня вопрос. Все ли все могут? Все ли все могут? Нет, конечно. Чуть-чуть кризис потряс эту землю. У людей паника, у людей страх. Они готовы бежать и делать все, что угодно, чтобы спасти положение. Почему? Потому что обнаруживают свое бессилие. Разного рода люди, разного уровня. Люди обнаруживают, что они не все могут. И не только мы говорим о целом мире, просто даже, скажем так, мы с вами, если просто вот взять нас как людей, не думаем о Боге, просто о наших способностях, можем ли мы все? Нет, конечно. Мы с вами имеем ограничения, все до одного. Просто чем отличаются верующие от неверующих? Тем, что верующие – честные люди. Они это признают. Неверующие – нечестные. Они этого не признают. Они говорят, я все могу, ничего не может. Лысый, скажем, такой пустой, бедный, в штанах порванных, бутылка в кармане, говорит, я сам справлюсь. Ну, такой образ мирского человека, знаете, я сам смогу все. Видно, что уже ничего не осталось. Больной, косой, хромой, все плохо, ни семьи, ни кола, ни двора. Мне Бог твой, не надо. Это глупость, или, скажем, ну, как бы нечестность, скажем, неверующих людей. Но мы с вами, я просто говорю, что в чем, скажем, суть верующего человека? Мы честно признаем, нам нужен Бог. И это место Писания говорит о следующем. Апостол Павел говорит, что мы можем, или я могу все в том случае, когда меня укрепляет Иисус Христос. Это наталкивает на хорошие мысли. Это говорит о том, что нет ограничения того, чего я могу достичь в жизни, если только у меня есть этот источник, о котором говорит апостол Павел. Другими словами, если бы у тебя даже был замечательный автомобиль, но у тебя всего лишь там 20 литров бензина, а тебе ехать до Киева, явно ты не доедешь. Но если по дороге есть заправочные станции, ты можешь отправиться в дорогу, не правда ли? И по дороге ты можешь подзаправлять свой бак и ехать дальше, дальше, дальше и дальше. И доедешь туда, куда ты едешь. Если по дороге есть заправочные станции, представьте себе отправиться в путь, а вот на этой дороге нет ни одной заправочной станции. Так многие люди, они отправляются в жизненный путь. Делать карьеру, отправляются делать какой-то бизнес или строить семью или что-то еще. Представьте себе, если делать это без Бога, без единой заправочной станции. Вначале все едут. Все джин-джин-бам-бам, вау, замечательный автомобиль, все красиво выглядит. Мы все крутые, жун-жун, и все поехали. Но я видел в жизни, как много людей остаются на обочине. Скажу более того, большая часть людей остается на обочине. Немногие доезжают до цели. Немногие достигают чего-то в жизни. Вы замечали это? Вы, наверное, сами видели не раз пожилых людей, даже стареньких людей, которые прожил всю жизнь, но он ничего не приобрел, ничего не достиг. Ему нечего оставить. Ему не на что оглянуться даже в своей жизни. Они придумывают всякие глупости, даже старые люди, чтобы как-то оправдать свою бесполезную жизнь. Но таких людей масса. Вы слышите меня? Дорогие, но Иисус, апостол Павел сказал, но я все могу. В этом слове есть большая сила, если есть тот, кто меня укрепляет. Я хочу показать вам один пример из Библии человека, который, скажем так, по идее должен был не доехать. Он должен был не дотянуть до своей цели. К тому, что Бог ему обещал, а Бог нам обещал всем что-то, не так ли? У него были все причины не доехать, сдаться, опустить руки, но он доехал. Этот человек его звали Иаков. Это сын Исаака и внук Авраама. Помните таких людей? Давайте мы посмотрим на эту историю жизни. Итак, мы начнем отсюда. Римлянам 9 глава 13 стих. Можно не открывать каждое место Писания, буду рассказывать вам, а некоторые мы откроем. Послание к Римлянам 9 глава 13 стих написано, что Бог возлюбил Иакова. Написано, Исава возненавидел, но Иакова Бог возлюбил. Следующее место Писания. Бытие 28 глава 10 стиха, мы это должны прочитать. И книгу Бытие, пожалуйста, откройте, приготовьте. 28 глава, здесь написано о том, как Бог говорил Иакову, когда он отправился в путь. С 10 стиха написано, Иаков же вышел из Версави, пошел в Харан, и там прошел в одно место, там остался ночевать, положил себе камень под голову и видел во сне, 12 стих и ниже, вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. То есть движение ангелов к нему и к Богу ангелы. Одни ангелы от Бога к нему направляются, другие от него к Богу. И вот Господь стоит на ней, на этой лестнице, и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, запомните это местописание, я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Вы запомнили это место? Нам оно пригодится. Я исполню, пока не исполню того, что я сказал тебе. Замечательное обещание. Бог возлюбил Иакова и благословил его. Точно как Адама в самом начале. Когда Бог сотворил Адама, Адам открыл глаза, первое, что он услышал, слова благословения. То же самое и в нашей жизни. Бог возлюбил нас, и Он благословил нас. Кто из вас знает, что Бог любит тебя? Вы знаете, что Бог тебя любит? А кто из вас знает, что Бог благословил тебя уже? Всеми благословениями. Не меньше, чем Иакова. Бог благословил тебя. Но давайте посмотрим на историю Иакова. Представьте себе, любимый Богом Иаков и его путь жизненный, которым он шел, достигая тех целей, о которых Бог обещал. Итак, начинаем наше путешествие. Книга Бытие, 25 глава, 26 стих. 25 глава, 26 стих. 26 стих. «Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились». То есть речь идет о рождении двух братьев, Исава и Иакова. И знаете, что произошло? Родился первым Исав. Что это значило? Это означает, по законам того времени, древности, все имущество переходило первородному брату. все, что принадлежало отцу, переходило к первому сыну. Вы слышите меня? Это Иаков, о котором написано, что Бог возлюбил его, и Бог благословил его. Бог не дал ему возможность родиться первым. И с первых минут его жизни выглядело все как ошибка, как неудача, что-то неправильно, как-то не по тому сценарию все пошло. Ведь Иаков должен был первый родиться, чтобы Божье благословение на нем исполнилось. Он не родился первым. Возможно, и в нашей жизни может быть то же самое, когда мы знаем, что Бог любит нас и благословил нас, и вдруг все происходит совершенно иначе. Ты не первый. Кто-то перед тебя проскочил, ты не первый в очереди, не первый в жизни, не первый получаешь там что-то, квартиру там, или, может быть, женился, вышла замуж. Как будто другие успевают это сделать, а ты где-то остался, как Иаков, держась за пятку своего брата или сестры, где-то у пятки. Дорогие, вы меня слышите? Следите за мной. То есть, как все разворачивалось? Первое, родился неправильно. Второе, 25 глава, 28 стих. Написано, Исаак любил Исава. Вторая проблема у Иакова. Он родился в семье, в которой отец любил другого брата больше, чем его. Я не думаю, что он не любил Иакова. Но если Библия говорит, она не говорит просто так для красного словца, то это было очевидно, что все свое время, все свои симпатии Исаак отдавал Исаву, а не Иакову. Иаков только мог наблюдать, как Исаак радовался Исаву, когда он пошел впервые на охоту, пришел там какой-то, воробья подбил какого-то, и он так радовался, ой, молодец, Исав, замечательно. А Иаков просто крутился рядом, и он не мог получить того же внимания от своего отца. Вторая проблема. Отец его не любил так, как любил его брата. Возможно, и в вашей жизни может быть то же самое. Но у Иакова была эта проблема. Он не получил эту любви. И Исаак был не только отцом. Он был патриархом. Он был пастором, он был священником, он был царем, все в одном лице, потому что это был один народ, который жил сам по себе, вы знаете историю Авраама, Исаака, Иакова, и там были эти патриархи Авраам, Исаак, Иаков, которые были все в одном лице. Он был и отец, и пастор, и священник, и царь, и милиционер, и судебная система, и исполнительная, законодательная, и какая угодно, все в одном лице. Представьте, вся эта система тебя не любит, а любит кого-то другого. Но у Иакова было именно так все в жизни. Выглядело все наоборот. Но это еще только начало, это только цветочки. Следующее, что произошло. 27 глава с 1 стиха написано, когда Исаак состарился и притупило зрение его, глаз его, написано, он призвал старшего сына, то есть Исава, Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал, вот я. Он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Знаете, о чем мне шла речь? Исав, приготовь все, и я подпишу тебе завещание. С момента моей смерти все вступает в силу, и все принадлежит только тебе. А за дверями стоит Иаков. Как вы думаете, было ли ему радостно на душе? Было ли ему приятно, что он оказался вне всего, что было у отца? Это при том, что Библия говорит, Бог возлюбил Иакова. Дорогие, от того, что Бог тебя любит, это не означает, что все тебя любят. От того, что Бог тебя благословляет, это означает, что все рады этому. И что тебя благословляют. Очень важно, чтобы мы понимали реальность жизни. Очень часто может выглядеть все наоборот. Бог тебе говорит вот это, а происходят совершенно противоположные вещи. Ты думаешь, о Боже, не по тому сценарию пошло все. И можно смутиться, подумать: Господи, может быть, все это ошибка, может быть, мне послышался твой голос, когда ты говорил: благословляю, благословлю тебя, и все остальное. Нет, это не ошибка. И то, что Бог любит тебя, не ошибка. И то, что Он благословил тебя, это не ошибка. Но есть определенный путь, который нужно пройти каждому человеку, как Иакову, который встретил первое, когда родился, что он не родился первым. Второе, отец его так не любил. Третье, отец готов был подписать завещание своему первому сыну Исаву. И дальше поехала 27 глава, 41 стих написано: «И возненавидел Исав Иакова». Чем дальше в лес, тем больше дров. Написано: Исав возненавидел Иакова. И одно к другому. И знаете, когда ты живешь в таком мире, как вы думаете, можно ли быть печальным? Можно ли быть подавленным во всем этом? Можно ли чувствовать себя, знаете, как-то, ну, ненужным или отверженным, как угодно? Когда родился вот так, отец тебя толком не любил, как старшего сына, брат твой родной тебя ненавидит. И это каждый день, ты живешь среди этого. Знаете, это давит все. Это как груз, который падает на тебя, и ты с этим грузом идешь по жизни. Есть только одно, что Иаков знал, что Бог любит его, и он благословил его. Но это все так далеко, а в жизни все совсем иначе. Но он продолжал идти дальше. Что дальше Иаков делает? Он сбегает из дома от гнева своего брата и остается один на один. Только палка в руке его, нет ничего. Когда он лег спать, когда видел видение, помните, он положил камень себе под голову, у него ничего не было. Он дальше в своей молитве говорит: Господи, я с одной палкой перешел через речку, когда оставил дом отца своего. То есть ничего нет, неизвестность впереди. Что ожидает, не знает. Опасности вокруг, и дикие звери, и какие-то бандиты. Всегда во все времена были. И он, молодой парень, должен был скитаться по этим пустынным местам, чтобы добраться до своего дяди Лавана. И, наконец, он прибыл. И его там не ждали явно. Написано так. Бытие 31 глава с 36 стиха написано так. Давайте прочитаем. 31 глава с 36 по 42 стих. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Вы слышите меня? Сбежал из дому, пришел сюда и говорит: Лавану, ты преследуешь меня. Все выглядит как плохо. Вы заметили это? Ты осмотрел у меня все вещи, что нашел. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь перед родственниками моими, и так далее, и так далее. Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанно зверем я не приносил тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой. И ты 10 раз переменял награду мою. Представьте себе. Иаков попал к Лавану, увидел Рахиль, которая ему так понравилась. А Лаван был бизнесменом. Увидел возможность заработать на этом. Говорит: нет проблем. 7 лет работаешь за Рахиль, и она твоя. И как один день показались для Иакова. Он 7 лет работал, как он рассказывал, знаете. 7 лет отдал Иакову. И потом, вы можете себе представить? Нет, конечно, не можете. Когда 7 лет прошли, свадьбу сыграли, он улыбается, смотрит на Рахиль. Наконец-то будем вместе. Ему устроили темную. Иначе как он все пропустил. Утром просыпается. Извините, ну взрослые люди, постели совсем другая женщина. И отец объявляет ему: у нас так заведено. А какой выбор у Иакова? Он гость, он пришел, он из этой местности. Он не может постоять за себя. Нет ничего, чем он мог бы защитить сам себя. Ему пришлось еще 7 лет работать за Рахиль. А потом еще 6 лет за скот. И при этом Лаван делал все возможное, чтобы лишить Иакова благословения, наследства. Скажем, даже так можно сказать, что благословением Иакова и любовью Божией в жизни Иакова пользовался Лаван. Его стада росли. Ему было хорошо от Иакова. А Иакову лучше не было от этого всего. Все принадлежало Лавану. И в конце концов, когда он говорит Лавану: давай, может, я все-таки поработаю за свою награду, свой скот какой-то. Он походил среди стада, нашел одну какую-то уродливую овцу, какую-то родилась там такая, цветочек, например, представьте себе, да? Никогда не было во всем мире подобных овечек с раскраской цветочек. Он нашел такую, чтобы невозможно было, а? Ну, или бабочек, знаете, что таких нельзя было родить овцам. Он говорит: вот все овцы, цветочек будут твоими. И все там его родственники. И смеются. А что делать Иакову? Он гость, он чужой. Выбора нет. И он: Господи, что делать? Ну, ты же благословил меня. Знаете, вот представьте себе этот путь жизненный Иакова. Сколько раз у него были причины опустить руки, все бросить, махнуть рукой, сказать: да нет никакого толку в этом благословении. И что мне польза от того, что ты меня любишь? Поэтому я хотел бы напомнить слова Иисуса Христа: ищите прежде всего Царство Божие и праведность, и правду Его. Потому что если Бог тебя укрепит, ты пройдешь через все. А если Он тебя не укрепит, ты не пройдешь. Я не знаю, какие приключения ожидают тебя, надеюсь, не такие, как у Иакова. Но будь уверен, в твоей жизни будут приключения. Скажите рядом сидящему с тобой: приключения у тебя все равно будут. Хочешь ты или не хочешь, веришь ты в них или не веришь, жизнь такова. И переправиться с одной стороны на другую, от обещаний Божьих к результатам Божьим, нужно пройти все это. А как все пройти? Где Иакову мог бы черпать силы, когда все вокруг чужие люди, и он никому не нужен? Знаете, что он говорит в одном из мест Писания там дальше? Он обратился к Богу, и Бог услышал его, и увидел его печаль. И сказал: не бойся, Иаков, я тебе научу, как сделать всех овец в бабочки или в цветочек сделать. Я же мастер на все руки. И он показал там, как ему кору сдирать, как ложить перед овцами, помните? Это свои фокусы, Божьи фокусы-покусы, скажем так, которые, может быть, до конца и не понимаем. Главное, что Иаков получил это от Бога. И он раз настругал там все, положил перед... Смотрит, хорошие овечки, он раз перед овцами положил. И они там зачинали, Библия говорит, и рождались цветочек. Смотрит, какие-то хилые пришли, он убрал все, пусть они все рождаются для Лавана правильными. И через время Лаван видит, все хорошие овцы, большая часть стада, все в цветочек. Смотрел: нет, 10 раз менял награду. Говорит: нет, не пойдет так. Теперь только в полосочку. Как здесь? Я, с одной стороны, утрирую. Поймите правильно, что Лаван не был глупым человеком. Он выбирал такие украшения, которых невозможно было естественным путем иметь овце, чтобы лишить Иакова награды. Все было просто, вы понимаете? Поэтому я как бы рассказываю полосочку. И снова: куда шел Иаков? Господи! Вот почему Павел сказал: я все могу. Я могу даже овец перекрасить. В цветочек, или в полосочку, или в клеточку. Как надо. если Он укрепляет меня. 10 раз менял награду. И в конце концов весь скот Лавана перекочевал к Иакову. И у него стали огромные стада. И в определенный момент Иаков говорит: время уходить. Он тоже же был евреем все-таки. И когда он ушел, Лаван познался, у него была сила, у него были воины, а у Иакова не было. Но, послушайте, благословение Божье начали работать в его жизни. Бог явился Лавану, когда он гнался за Иаковом, и где-то им нужно было переночевать. Бог пришел к Лавану и сказал: тронешь? Понял меня? Да, Господи, все стало ясно. Пришел Лаван, предогнал Иакова, говорит: что ж ты со мной так поступил? Я же все-таки отец, я же добрый такой, это же внуки мои. Раньше не думал об этом, знаете. И в конце концов они разошлись, только разошлись впереди Исав. Это отдельная история, я не буду всего рассказывать, но я хотел бы вот на что показать вам. Послушайте, то, через что шел Иаков, своему благословению не было просто. И в твоей жизни не будет просто. Ты должен это знать. Будут трудности. Будут люди вокруг тебя, как Лаван. Будут обстоятельства, которые будут против тебя. Будет много приключений. И вот здесь очень важно. То, о чем Иисус Христос сказал. Ищите прежде всего Царство Божье. Не бегай. Не ищи прежде всего расположение людей. Не ищи, прежде всего, какие-то финансовые там, какой-то кредит взять, где-то подзаработать быстренько. Начинай всегда с Божьего Царства. Сначала получи праведность, мир и радость во Святом Духе. Все остальное Бог приложит тебе, как Он приложил к Иакову. Даже Лаван не хотел, но никто не помешает тебе. Иаков шел дальше. И то, где бы любой бы остановился бы, где бы любой бы другой человек опустил бы руки, Иаков продолжал и не опустил руки. Точно как и мы с тобою. Когда Бог укрепляет нас, ты можешь идти там, где никто не может идти. Ты можешь делать там, где никто не может делать. Ты можешь верить там, где никто не может верить. Ты можешь достигать результатов там, где никто не может достигать ничего. Как Исаак, помните, во время засухи взял и засеял поля. И собрал урожай, и оказался единственным монополистом на зерно. Никто не сеял, а он единственный посеял. И вся очередь была только у него. Послушайте, Бог знает, как тебе помогать, если ты прежде всего ищешь Царство Божье. Например, возможно, экзамен у тебя. Нужно сдать экзамен, думаешь: о Боже, я не все хорошо выучил, кому звонить, куда бежать. Остановись! Склонись перед Богом и приведи свое сердце в порядок. Позволь Божьему миру и радости наполнить тебя каждый раз. Когда ты получишь праведность, мир и радость в свое сердце, ты выйдешь победителем из любой ситуации. И все могло бы быть иначе, если бы ты просто побежал бы, начал бегать, искать решение и получил массу бы проблем. Дорогие, если ты ищешь Царство Божьего, послушайте, о чем я говорю. Я говорю о Божьих гарантиях, которые сам Иисус дает. Он приложит все остальное. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я уже не буду рассказывать всего, что на самом деле начало происходить в жизни Иакова. Настоящее приключение о том, когда вдруг его любимый сын погибает, и сыновья приносят к нему одежду, порванную в крови, и говорят: послушай, это не одежда не Иосифа случайно. Иосифа, того, кого я любил. Помните, Иаков любил Иосифа. Вот одежды окровавленные. Потом забирают Симеона в рабство Египет. Потом требуют Вениамина. И все говорит против Иакова. И дьявол, я представляю, как он просто навис над Иаковом и говорит: ну что, где твой Бог? Тебе столько проблем. Где все обещания Божьи? Ведь Бог же обещал благословить твоих детей и быть с тобой, и сохранить, и исполнить все. Помните, запомните это слово. Все, исполнить, что обещал. Ну и как? Послушайте, Дьявол говорил, а Бог молчал. И молчал около 15 лет. Вы слышите меня? 15 лет единственным проповедником у Иакова был дьявол. Который говорил, ну что, ну где, ну смотри, ну посмотри. И я думаю сам для себя, где Иаков мог почерпнуть силы, чтобы не сдаться. Как Иов, помните, кто у нас играет на клавишах, можно играть, подходим к концу. Как Иов, помните, когда все случилось, пришла жена и друзья, говорит, да похули уже Бога, да брось ты его, зачем тебе нужен? Смотри, сколько проблем. Помните эту историю? Где эти люди брали силы? Там, где никто уже не может устоять. Там, где ни у кого нет силы. У Иова были силы. Там, где другие бы давно бы сдались бы отреклись бы от Бога. Иаков продолжал. Держался Бога. Может быть, он полз. Протискиваясь. Каждый день для него был таким трудным, может быть. Потому что печалился о сыновьях своих. Он был отец все-таки. И он все-таки протискивался. И все равно шел дальше и дальше. Поднимал свои глаза к Богу. А Бог не отвечал ему. Знаете, что делал Бог? Он просто его утешал. Откуда я знаю? Потому что я знаю того же самого Бога. И Бог просто ободрял его. Я помню, в моей жизни такие периоды были, когда я еще не знал Бога, только знакомился с Ним. Я помню, как говорил Богу, у меня были какие-то проблемы. Я говорю, Господи, что ты меня утешаешь? А проблемы-то мои не решаешь. Я помню, как в какой-то момент у меня была такая глупость такая пришла. Зачем мне твое утешение, Господи, если ты не решаешь мои проблемы? Я думаю, точно так, как Иаков, дьявол приходил, ну, толку с того, что Бог тебя утешает, ободряет, говорит тебе что-то хорошее, а по сути ничего. Не отвечает об Иосифе ничего, не объясняет тебе ничего. Вы понимаете, о чем я говорю с вами? Дорогие, не отвергайте Божьего утешения. Это тот бензин, который заправляет Бог в твои баки, чтобы ты мог доехать до финиша. В Боге всегда есть финиш. В Боге всегда есть результат. Бог всегда исполнит все свое слово до точки, до йоты, да. Каждое свое слово. Бог всегда верен не только в жизни Иакова, потому что однажды вдруг Иакова зовут. Иаков, Иаков! Выходит на улицу Иаков. Перед ним сыновья стоят, сияющие. Отец наш, мы Иосифа встретили. И ты знаешь, он там главный во всем Египте. Всем правит. Иаков стоит в полном смущении. Тут колесницы египетские подруливают. И смотрит на все это Иаков. Господи, вот это, что это? Бог говорит, это воздаяние. У меня всегда есть воздаяние. Лишь бы ты только дошел. А Иаков дошел. Он добрался до другого берега. Ему хватило силы, потому что он не отказался от укрепляющего, о котором Павел написал. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Когда Бог дает силы, ты доберешься. Ты достигнешь любой цели. Нет ничего невозможного для человека, которого укрепляет Бог, как укреплял Иакова. И представьте себе, голод только начался в той земле. По всей земле, не только в Египте. Был такой повсеместный голод. Я даже смотрел передачи некоторые, что ученые подтверждают, что было очень серьезное голодное время по всей земле. Там определенные причины были. И только началось, только первый год, а 7 лет должен продлиться голод. Что делает Бог? Он берет верного Иакова. И ради этого Иакова всех его сыновей и дочерей, и внуков, там, и слуг, 70 человек, и помещает его в сердце земли, в самую плодородную часть, в самую лучшую, в землю Гесем. Дорогие, разве Бог не может тебя поместить в землю Гесем? Разве Он не силен сделать то же самое для тебя? Как Он сделал для Иакова, для всего потомства, поместил в землю Гесем. И при том, что Иосиф был вторым после фараона, правил всем. В чем нуждался Иаков? У меня вопрос. Приложилось? Приложил ли Бог то, что обещал? Он тот же самый и для меня, и для тебя. И мне нравится общаться с людьми, у которых есть этот опыт, которые мне рассказывают, как они достигали определенных целей, какие были трудности, когда они искренне, честно рассказывают, а вот тех их опасностях были. Мне особенно сейчас интересно разговаривать с людьми, которые построили молитвенные дома большие. Вы знаете, мне очень интересно. Они рассказывают о том, как были сложности с документацией, там правительство, там с деньгами. Я думаю, о Боже, не только нам трудно бывает. Меня это ободряет. И они потом рассказывают, а мы построили. Думаю, они построили, и мы построим. Слава Богу, я смотрю на все, то есть как бы держу свои глаза открытыми и сердце, чтобы слышать, чтобы понимать, как Бог действует. А Бог, Он верен не только для Иакова. Он не только Иакова возлюбил. Знаешь ли ты, что Он тебя тоже возлюбил? Знаешь ли ты, что Он тебя тоже благословил всеми благословениями? И Он открыт. Он готов утешать тебя, ободрять, поддерживать. Тебе это надо. Не говори, как я говорил в своей жизни. Зачем мне твое утешение? Мне нужно решение. Не будь таким глупым. Я помню, в моей жизни были такие моменты. Принимай утешение. Когда Бог утешает, утешайся. Ободряет, ободряйся. Не закрывай свое сердце, не жесточайся. Господи, ну вот там же проблема до сих пор есть. Бог с ней справится в свое время. Ищи прежде всего Царство Божьего и правды Его. Приложится и это. Это решится, проблема новая появится. Можно даже не пророчествовать. Та решится, следующая появится. Пока мы живем на земле, всегда что-то будет нас беспокоить. Но Бог, который в твоей жизни, который готов тебя укреплять, Он проведет тебя. Он поможет тебе. Он даст тебе силу пройти через все, как Иаков. Я представляю себе этого старца. В земле Гесем, вокруг его дети, внуки, правнуки. Не знаю, сколько он видел детей своих. Он наслаждался там. Во всему миру голод. Лютый голод. Люди умирают. Люди проклинают друг друга и Бога. И прямо посреди земли Иаков. Полные благословения и со всеми своими родными, как у Бога за пазухой. Не знаю, как это переводится на ваш язык. Бога за пазухой. Бог силен позаботиться о своих. Он все еще Бог. Вау! Слава Богу! Последнее место Писания, и мы будем молиться, и потом будет хлебопреломление. Господь, слава Тебе. Я чувствую Божье присутствие здесь, на этом месте. Я чувствую, что Бог здесь. Неважно, тебя не любят, ты родился не вовремя, может быть, или нежеланный ребенок был, или тебя, не знаю, отец не любит, или мать не любит. Какая разница? Может быть, тебя все не любят, лишь бы Бог тебя любил. Может быть, не благословляют и обманывают тебя, и стараются менять свою награду. И многое. Держись Бога. Позволь ему укреплять и утешать тебя. Ты пройдешь через все и увидишь воздаяние, как Иаков. И здесь записано. Я читаю буквально еще одно место Писания, будем молиться. Чуть-чуть тише. Глава 12, с 1 стиха написано так. «Посему и мы». Давайте скажем вместе. «Поэтому и мы». О нас идет речь, правильно? Дальше не повторяйте. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей». Кого? Людей, которые прошли через это. Людей, которые видели Бога в своей жизни. Помощь от Бога, поддержку и дошли, достигли своих целей. Сделали что-то. Были успешными. «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением наберемся терпения. Но все нужно время. Будем проходить предлежащее нам поприще, дистанцию. Каждому из нас нужно пройти свою дистанцию. прежде чем мы увидим воздаяние, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божьего. То есть Иисус Христос тоже через это прошел. Через что Он прошел? Что, будучи Богом, Он смирил Себя до смерти крестной. Он не побоялся быть униженным, не побоялся пройти через все. Вы знаете, даже через крест и через смерть, потому что в Боге всегда есть воздаяние. И Библия говорит, что Он воссел одесную, по правую руку от Бога Отца. Написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников». Смотрите дальше. «Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, все, что мы просим у Бога, все, чем мы говорим сегодня Богу. Послушайте, мы все пожнем, если только не ослабеем, если только бензина хватит доехать. Если только мы не отвернемся от Бога, который готов тебя утешать, поддерживать и укреплять, а Он готов. Он открыт. Приходи к Нему. Всегда приходи к Нему. Он даст тебе силу. Библия говорит, даже молодые люди изнемогают и падают, а надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, пойдут и не утомятся, потекут и не устанут. Так написано.